Привет и добро пожаловать в ОСОМ подкаст. Меня зовут Катя Шукин, и здесь я читаю истории людей, которые пережили околосмертный опыт. Это официальный русскоязычный подкаст сайта nderf.org, The Near Death Experience Research Foundation. Здравствуйте. Я продолжаю серию околосмертных переживаний детей. Сегодня я прочитаю историю девушки Сары, которая пережила несколько околосмертных опытов за свою жизнь. Эту историю перевел слушатель подкаста Олег. Спасибо ему за это большое. Первый ОСП произошел с Сарой, когда ей было 5 лет, в 1992 году, а последний в возрасте 16 лет в 2003 году. Саму историю Сара прислала на сайт NDERF в 2019 году, спустя 16 лет после ОСП. Ей было тогда 32 года. Итак, я читаю. Мое первое ОСП произошло, когда мне было около 5 или 6 лет. Я играла со своей сестрой в песочном парке в Париже. Моя сестра была на вершине паука, сделанного из веревок, а я карабкалась по пауку, чтобы присоединиться к ней. Вдруг я почувствовала себя странно и помню, как сказала сестре, что со мной не все в порядке. У меня сильно заболело сердце. Я упала с паука и покинула свое тело. Я мало что помню о своем ОСП. Помню ощущение невообразимой скорости, пребывание в туннеле и множество картинок. Я также помню, что не чувствовала боли, когда покидала свое тело. Я вернулась в свое тело так же быстро, как и покинула его. Мне было очень холодно. Когда я открыла глаза, я вернулась. Во рту у меня был песок. Я рассказала вам о ситуации моего первого ОСП, потому что после этого я довольно часто возвращалась в то место. Я буду использовать слова «я вернулась» или «я пошла» или «иду», потому что я не уверена, как описать это место, не исказив и не испортив его. Потому что это не место. Оно не там, не здесь, не внизу и не наверху. Оно везде. Оно далеко и в то же время так близко. Я помню, как говорила маме, что каждый раз, когда я уходила, я умирала. Но она была убеждена, что у меня какая-то проблема со здоровьем. Она водила меня, по крайней мере, к дюжине специалистов. Они так и не нашли у меня ничего плохого. Кроме последнего специалиста, который сказал мне, что я падаю из-за разрыва блуждающего нерва. Он объяснил, что это как будто два кабеля разъединились, и именно из-за этого я теряла сознание. Я поверила специалисту и своей матери. В конце концов, что я могла знать об этом в 12 лет? В следующий раз я ушла уже после постановки диагноза, но я это помню. Я просто знаю, что я вернулась. Со временем я пришла к убеждению, что мои путешествия были лишь плодом моего воображения. Несмотря на то, что все это казалось мне таким реальным, все воспоминания о моих путешествиях постепенно улетучились. Осталась только память о том туннеле и обо всех фотографиях. Я погрузилась в реальность этой жизни и чувствовала, что ничего не произошло, и мои путешествия стали похожи на далекий сон. Я оказалась в ловушке простого видения жизни, запертая в очень маленьком мире. Эти переживания были скорее убежищем для моего воображения и моей фантазии. Несколько лет спустя, когда мне было около 16 лет, я снова вернулась туда. Это было однажды вечером, когда я была в компании друзей. Мы все сидели перед телевизором. Я сидела на диване рядом со своим парнем. Мы смотрели фильм «Бойцовский клуб». Фильм был жестоким, и во время сцены драки мне стало плохо. Я сразу же попросила остановить фильм, потому что мне стало нехорошо. Все вокруг меня стало размытым, а звуки отдалились. Я чувствовала, что покидаю свое тело, и знала, что снова иду туда. Казалось, что все возвращается. Но я очень испугалась, потому что вспомнила боль, когда попадала туда. И действительно, со мной случилась та же боль. Как будто мое сердце перестало биться. Это было похоже на то, как будто мое сердце поворачивается само по себе внутри моей груди. Это самая сильная физическая боль, которую я испытывала за всю свою жизнь. И каждый раз она одна и та же. Я смотрела на это как на цену, которую нужно заплатить, чтобы попасть туда. Я всегда думала, что эту боль можно сравнить с сердечным приступом, но я не уверена. После боли все изменилось. Я вышла из своего тела и не оглядывалась на свое физическое тело, потому что не хотела этого. Я смотрела только на туннель и на свет. Меня тянуло в этот туннель. Я знала это место и все, что с ним связано. У меня больше не было ни вопросов, ни страхов, ни тревоги. Я чувствовала такое облегчение и покой, пронизывающий меня. Я больше не боялась боли и ничего не боялась, потому что я помнила это место. И я быстро вошла в туннель. Стены этого туннеля, как и раньше, были в основном покрыты фотографиями. Я была физически на всех снимках, но не на всех из них я узнавала себя. Я помню, как остановилась, чтобы внимательно рассмотреть одну из фотографий. На фотографии я была вместе с несколькими людьми на заднем сидении красного кабриолета и ехала в солнечном свете. Нас было пятеро в машине, и все мы были счастливы. Мы вместе смеялись. Я не узнавала себя и других, я просто знала, что это была я. Поразмыслив, я пришла к мысли, что эти фотографии могут быть образами воспоминаний моих предыдущих жизней, которые хранятся на энергетической оболочке моей души. Подобно тому, как если бы туннель представлял собой стены моей души. И когда я прибыла туда, я была в состоянии чистого духа. Сидя в красном кабриолете с откидным верхом, мое физическое тело полностью отличалось от того, которое у меня было сегодня. Вот почему эта фотография так сильно повлияла на меня. И, несомненно, потому, что в ней содержалось важное воспоминание. В туннеле все произошло очень быстро, но каким-то образом, если бы я захотела, у меня было бы время, чтобы посмотреть все фотографии. Времени не было. Казалось, что времени больше не существует и что его никогда не было. Я чувствую, что только в нефизическом состоянии человек может понять это понятие «без времени» или «несуществование времени», потому что на Земле это кажется невозможным описать. В конце туннеля я оказалась в совершенно белом месте, созданном из света. Там не было ничего материального, только огромный белый свет. Не было ни конца, ни начала. Это было похоже на пребывание в бесконечном море света с нежными розовыми волнами. Свет не ослеплял, и это было так красиво. А главное, он был очень теплым. Это белое место было полно любви, нежности, тепла и покоя. Но любовь в ее наивысшей степени я почувствовала, когда передо мной появились три огромные колонны света. Эти колонны были эзотерическими существами. Я никогда не испытывала такой любви, как эта. Любовь, которую они питают ко мне и которую я питаю к ним, неописуема. Никто на Земле не знает меня больше, чем они. И я никого не знаю больше, чем знаю их. Я являюсь их частью, как и они являются частью меня. Даже моя сестра, с которой я очень близка, и даже моя мать казались и до сих пор кажутся мне чужими по сравнению с тремя этими существами. Я знаю, что там, откуда я родом, таких существ гораздо больше. Они — моя семья. И я не могу описать эту любовь, потому что ее можно только почувствовать, поскольку она превосходит наше земное понимание любви. Ничто невозможно использовать для ее сравнения. Любовь, которую мы имеем на Земле, на самом деле не является любовью. Это скорее образовательная любовь, призванная научить нас тому, что такое любовь. Мы уничтожаем любовь, обуславливаем ее, подавляем и изменяем, при этом думая, что знаем, что такое любовь. Но любовь — это все. Любовь делает все, и любовь должна быть постигнута. Любовь совершенно неправильно понимают, и Земля — это великая школа и возможность научить нас любви. Эти три чистых существа говорили со мной на другом языке. Они использовали мои мысли, но это все равно было по-другому, не просто мысленно. Они напомнили мне, что я выбрала воплощение на Земле и что я должна вернуться назад. Я уже знала, что, находясь рядом с ними, все возвращается ко мне. Они дарили мне столько любви. Я была дома и очень хотела остаться. Я не хотела уходить, но я должна была вернуться. Так должно было произойти. Я помню, как много мы с ними смеялись. Они понимали меня. Они знали всю сложность инкарнации, как и я знала это до своего воплощения на Земле. Я была такой маленькой по сравнению с ними. Я не видела их полностью. Они были слишком высокими. Это было все равно, что находиться у подножья Гипериона, самого высокого дерева в мире. Или смотреть на облако, которое выросло из почвы Земли и поднялось к небесам. Я не видела ни их лиц, ни рук, ни ног. Я даже не знаю, есть ли они у них. Они — это свет. Любовь есть свет. Я знаю это. Прекрасная чистая колонна света. Вот единственный способ, которым я могу их описать. Теперь я знаю, что место, где я их встретила, было просто удивительным переходным местом. Это было похоже на пересечение нескольких миров и, несомненно, на пересечение нескольких вселенных. Но я могу сказать вам, что даже в этом месте перехода не было ни пристрастий, ни страхов, ни недостатка в чем-либо. У меня было все. Я была всем, и мне ничего не нужно было. Я знала это и понимала. Все было просто и на своем месте. Все было чистой и безусловной любовью. Не было никаких правил, и все решения принадлежали мне. Никто не решал за меня. Эти три прекрасных существа помогли мне вернуться на Землю. Я не знаю, как долго я там находилась. Возможно, месяц был как секунда, или год как день. Невозможно сказать. Итак, я вернулась. Я должна была. Я спустилась в этот туннель и посмотрела на фотографии. Не могу сказать, были ли это те же самые фотографии, но они там были. После туннеля я вошла в гостиную и оказалась на потолке. Мое физическое тело лежало на диване, а все мои друзья были вокруг меня. Они были напряжены, постоянно двигаясь и прикасаясь к моему телу. Когда я вернулась в свое тело, это было очень тяжело, и я испытывала боль. Это была физическая боль, но также и боль в моей душе. Я задыхалась, чувствовала себя неуютно и холодно. Контраст был такой, словно я находилась в огромном озере чистой, прозрачной и теплой воды. И эта чистая вода становилась мной, покрывала меня любовью, расширяя мою сущность до небес. И вдруг я оказалась в маленькой коробочке, открытой темному дождливому небу на пустынной холодной улице города, где каждая капля дождя, упавшая на меня, покрывала льдом каждый сантиметр моей крови. Я открыла глаза, и мне хотелось заплакать и уйти. Я увидела над собой своих друзей, они были в панике, говорили со мной, постоянно двигались и ждали от меня ответов. Но я не хотела отвечать. Я была расстроена, как будто это они были виноваты в том, что мне пришлось вернуться. Конечно, они не имели к этому никакого отношения. Чувство расстройства длилось всего несколько секунд. В течение следующего часа я чувствовала себя очень усталой и говорила очень мало. Казалось, что усилия, которые я тратила на речь, утяжеляли меня, а язык был тяжелым, как железо. Я задала только один вопрос. «Как долго меня не было?» И Павел ответил: «40 или 50 секунд». Это было невероятно, потому что мне казалось, что я отсутствовала 10 лет. Эти путешествия — самый лучший опыт в моей жизни. Ничто не достигает высоты моих чувств и эмоций в эти моменты. Я уверена, что я была там и в другие разы, еще до диагноза. К сожалению, у меня осталось очень мало воспоминаний о других моих путешествиях. Трудно адаптироваться к Земле после возвращения из гораздо более высокого и развитого места. Думаю, я так никогда и не приспособилась к этому миру. Я живу и стараюсь сделать все возможное, чтобы завершить то, зачем я пришла. Конечно, я пыталась убежать от этой реальности, употребляя наркотики и алкоголь. У меня была депрессия и жажда смерти. Но я бы никогда не покончила с собой, поскольку знаю, как важна и ценна жизнь. Я провела все эти годы в ожидании конца этой жизни, тратя время впустую. Я думаю, что мое воплощение здесь труднее, чем я думала. Одиночество — это очень тяжело. 3 года назад я начала писать книгу и собираюсь ее закончить. В своей книге я путешествую и вижу разные миры и планеты, места, где я уверена, я уже бывала. Кто-то, конечно, может сказать, что это плод моего воображения. Но для меня воображение — это нечто большее, чем плод. Воображение творит, оно реально и могущественно. Это дверь в воспоминания и места, которые видит только бессознательное. Я не говорила о своем ОСП ни с матерью, ни с сестрой, ни с друзьями. Только недавно у меня появилось желание пообщаться на эту тему. Я хочу поговорить об этом, делиться этим и прекратить свое молчание. Но мне трудно найти открытый ум и внимающие уши для таких историй. Только наши свидетельства об околосмертных переживаниях могут предложить нам крошечный ответ, как парфюм среди ароматов миллиардов цветов. На этом она заканчивает свое описание и отвечает на некоторые вопросы. Я вам зачитаю. Про осознание и бдительность во время опыта она пишет: «То, что мы здесь называем осознанием, далеко не таково. Мы не осознаем на Земле. Мы обмануты, ослеплены и спим. Только в том месте я могла бы осознать себя тем, кто я есть». Я осознаю, что мое воплощение на Земле — это всего лишь переход в моем существовании. Я знаю, что творение намного больше и прекраснее, чем мы можем себе представить. Все есть творение и любовь. Я все знала и все понимала. Это было так просто, но мне очень трудно получить доступ к тем же знаниям здесь, на Земле. Я думаю, что это знание хранится в моем бессознательном. Это знание иногда можно услышать в моих словах или прочитать в моем почерке, но чем больше я думаю об этом и пытаюсь понять, тем больше я это понимаю. Сокровища спят внутри наших существ. Я часто задаюсь вопросом, почему мы не знаем или не помним, но в то же время я думаю, что творение настолько разумно и логично, что все имеет смысл. Про то, что она поняла во время своего опыта, она пишет: «Все, что касается Вселенной, что все есть любовь и созидание. Я все знала и все понимала. У меня были ответы на все вопросы о жизни. Я знала все, почему и как». Про точку невозврата во время опыта она пишет: «Я пришла к определенному сознательному решению вернуться к жизни. Я должна была вернуться, даже если бы не хотела этого. Я решила воплотиться на Земле. Никто не принимал это решение за меня. Я должна кое-что сделать. Это было бы ужасной тратой времени, если бы я не вернулась. Жизнь драгоценна, и ее нужно уважать. Ничто не должно быть потрачено впустую. И то, что не будет сделано сейчас, все равно придется сделать потом». Про религию она пишет, что она воспитывалась в католической вере и, как и большинство детей ее возраста, изучала катехизис. Она во что-то верила, но на самом деле без особых убеждений, и делала это, скорее всего, потому что так хотела ее мать. А по поводу религии сейчас она пишет: «Я верю в созидание и любовь, невероятную энергию, очень мощную, энергию, которая может осветить Вселенную. Я верю во множество Вселенных и миров. Любовь — это огромная энергия, которая соединяет все, то есть нас, животных, растения, планеты. Все, всеми нами управляет любовь. Она не может быть персонифицирована, как религии могут персонифицировать Бога. Она гораздо больше. У меня проблемы с именем Бог. Оно совсем не связано для меня с энергией любви, источником и сердцем. Обожествлять человека, которого большинство называют Богом, мне кажется неправильным. Любовь — это не личность, она гораздо больше. Она материальна, нематериальна, свет, она целая. По моему мнению, религии несут негативный оттенок. Они привносят только досаду при объяснении смысла жизни. Они скорее скрывают, чем открывают». Столкнулись ли вы с существами, ранее живших на Земле, которые описаны в религиях, например, Иисус, Мухаммед, Будда и так далее? Да. Они высокие, но кем бы они ни были, я не могу сказать вам, являются ли они Иисусом, Мухаммедом или Буддой. Для меня все они посланники. Никто на самом деле не важен, и все действительно важны. Но независимо от того, насколько это важно, самое главное — это послание. То, что пугает, и то, что происходит на самом деле, так это то, что люди больше сосредоточены на человеке или персонаже, чем на послании. Они интерпретируют, судят или искажают послание, оценивая или восхищаясь человеком, посланником. Некоторые даже манипулируют этими посланиями, а другие следуют за ними. Это просто гонка за властью и деньгами, за то, чтобы быть лучшими и всегда в конкурентной борьбе. Это такой позор, такая пустая трата времени и энергии. Получили ли вы информацию о смысле жизни? Смысл жизни — это творение и эволюция духа. Подобно рисованию на холсте, вы можете раскрасить его темными или светлыми красками. Все это — выбор. Когда мы умираем, мы смотрим на наш холст. И если цвета слишком темные, мы возвращаемся, чтобы изменить тона. С большим опытом, я имею в виду большим количеством жизней, мы будем уделять больше времени и внимания выбору цветов для нашего холста. Светлые цвета требуют гораздо больше усилий, потому что они находятся дальше от нас, и чтобы добраться до них, требуются усилия, в то время как темные цвета находятся в пределах досягаемости. Но когда мы используем темные цвета, возникают последствия, наша картина становится пустой. Каким-то образом она может привлечь других людей, и эти люди создадут те же тона, что и внутри нашего творения. Наши тона заразительны, как и наши мысли. Но это все равно творение, а цель существования — творить. Когда мы выбираем светлые цвета, наш холст становится все более и более объемным и полным. А с темными цветами он становится все более пустым, без любви. У нас есть выбор измениться. Мы — наша собственная художественная галерея. Наш выбор — наше собственное суждение, наша свободная воля. Вы когда-нибудь делились этим опытом с другими? Да, с одним человеком 7 дней назад. С момента моего последнего ОСП прошло 16 лет. Этот человек никогда не переживал ОСП. Он слушал меня, но осуждал. Он сказал мне, что провел много исследований на эту тему и что это просто мой мозг играет со мной злую шутку, выделяя вещества, которые создают галлюцинации. То есть я никуда не переносилась. Я сказала ему, что мозг не работает и не может связываться с нами, когда мы уходим. Дух полностью отключен от любых физических воздействий. Но он не слушал меня, и я заплакала. После моих слез я решила, что пришло время поговорить об этом, независимо от того, что думают другие люди. Тот, кто судит и думает, что знает, никогда не имел ОСП. Так что же они на самом деле знают? К сожалению, некоторые люди думают, что у них есть ответы на переживания, которых у них никогда не было. Мы судим, когда мы не знаем. Этот опыт более реален, чем стул, на котором я сейчас сижу, когда пишу это. Я откладывала это несколько лет, но всегда думала об этом. Это переживание никогда не покидало меня. Я просто погрузила его в тишину, в свое молчание. Так казалось проще. Я никогда не чувствую себя на своем месте. Никогда не бываю полностью счастлива или спокойна. Я ужасно скучаю по моей семье и хочу с ними воссоединиться. И иногда оплакиваю их отсутствие. Еще она пишет. Сам околосмертный опыт доказывает, что существование сохраняется и после земной жизни. Физическое тело материально. Наш разум — это энергия. Смерть не меняет нашу энергию. Она просто забирает наши тела. Одна жизнь на Земле — это всего лишь вспышка нашего существования, фотография среди тысяч. И про любовь она пишет. «Любовь — это все. Любовь — это то, что некоторые называют Богом. Но это любовь. Это не человек над облаками, который со своей палкой судит нас одного за другим. Она гораздо больше. Любовь, которую мы знаем, слишком мала. Любовь, о которой я говорю, чиста и волшебна». Она стучится в дверь наших сердец и заставляет их биться. Она стучится в стены наших душ, в дом нашего духа и освещает его. Она всегда здесь. Прислушайтесь к стуку. Мне очень понравилась эта история. Единственного, чего в ней не было, это обзора жизни. Ее жизнь не проносилась перед ее глазами и не описывала, что чувствует, как ее действия повлияли на других людей, как это обычно бывает в этих историях. Но зато очень много информации о любви, о энергии и о том, что наша жизнь здесь на Земле — это просто вспышка, фотография, среди тысячи и тысяч других. И очень утешает, что мы когда-нибудь все воссоединимся с нашими семьями. Я больше ничего не буду добавлять к этой истории. Если у вас есть вопросы или пожелания, или, может быть, вы прочитали какой-то околосмертный опыт или пережили его сами, напишите мне, я с удовольствием пообщаюсь. Спасибо вам, что вы меня слушаете. И я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.